Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Российский выпуск.
Разве можно сказать, что Солженицын или Сахаров – шестидесятники? Или Бродский, вообще не признающий категорию времени? С другой стороны, скрывать нечего, время было скорее приятное, особенно если сравнить с тем, что медленно, но верно началось после 68-го года. Гнусно стало, душно, и вот именно что не весело. А в 60-е было весело, хотя веселье было мелковатое. «Смехунчики, смехунчики, смеева, смеева», как писал Хлебников. Надо сказать, что Станислав Рассадин хорошо понимает недостаточность, немасштабность этого времени. Он вообще против хронологических игр, хотя первым их начал. Требуется цитата.
«Поколения вообще, если и складываются, то скорее в общей боли, в общем несчастье. А эйфория, на краткое время обуявшая многих, входивших в словесность 50-е и 60-е, оказалась плохим крепежным материалом. Шестидесятники – это псевдоним времени, объединившего своими надеждами не людей одного поколения, но, допустим, старика Паустовского, фронтовика Куджаву, дитя войны и сына репрессированных родителей Аксенова».
Не единство эпохи, продолжает Рассадин, а перелом времени, пришедшийся как раз на эти годы. С другой стороны, чем эти годы были, прямо можно сказать, хороши, так это появлением, если не на первых местах, но во всеобщей видимости, людей пристойных, интеллигентных, а иногда и часто талантливых. Какой-то тон они задавали. Честно, если сказать, тогда было лучше, чем сейчас. Сейчас, когда на виду и, как нынче говорят, во власти всякая нечисть. Да кто в этой самой власти? Кто господа? Олигархи, что ли? Послушаем опять Рассадина, говорящего со слов приятельницы, когда она обрадовалась, что их с подругой машину остановили какие-то люди в коже, но вот чудо, не ограбили и не изнасиловали.
«Вот те, для кого мальчики в коже пыль в подножии пирамиды, венцом которой являются они сами, пресловутые олигархи. Уж они-то подлинные хозяева времени и своей судьбы. Куда там? Опять же, я не о том, что, как это несущественно, криминалитет может их замочить, а президент подвергнуть разноудалению. Сама по себе повадка больно уж не хозяйская. Деньги в офшоре или на тайных счетах, дети в Принстоне или Оксфорде, и мало уверенности, что вернутся в богоспасаемую отчизну».
«Поверх барьеров» – российский выпуск. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 ноября 2004 года.
Радио «Свобода» – «Поверх барьеров». В эфире выпуск, посвященный российской культуре. За режиссерским пультом Андрей Амочкин, у микрофона Сергей Юринин.
Звезд не ездит в метро.
«Машина времени» – новый альбом. Итальянские новеллисты о Петербурге. Новые русские писатели. В московской студии главный редактор «Ультракультуры» Илья Кормильцев. День жертв политических репрессий в Петербурге. Русские вопросы о любви и проституции. Откроет выпуск Анна Кипяткова.
Есть люди, как машины, есть люди, как дороги, есть люди, как мужчины, бывают словно боги. Есть как...
В бункере Сталина в Тбилиси с 27 по 31 октября проходил фестиваль альтернативной музыки под названием «Сбор осеннего урожая винограда». Не уверен, что существует и весенний сбор, но участниками фестиваля с российской стороны была в свое время освещенная Сергеем Курехиным группа «Пеп-Си». В питерской студии «Свободы» с солисткой группы Анной Кипятковой беседу ведет Наталья Пивоварова.
Аня, вы начинали в то время, когда было засилье групп, которые работали под плюсовку, так называемую. Я знаю, что вы работаете вживую. Немножко поподробнее об этом.
Когда мы начали становиться популярными в клубах маленьких, питерских, нас нашли все-таки в Москве так называемые продюсеры, какая-то пиратская фирма, и они начали настоящую раскрутку, почему, как бы и помнят по песне «Вовочка», да, очень популярно, до сих пор узнают меня на улицах именно вот из этого клипа. Мы думали, что ну да, поездим, заработаем там деньги. И вот так вот, съездив несколько раз, мы поняли, что это отвратительное совершенно действо. Зарабатывать деньги таким образом нам неинтересно, потому что не для этого мы, собственно, и занимаемся музыкой. Мы поем ради своего удовольствия в первую очередь. И мы себе сказали, что пусть мы уйдем в подполье, будем в андеграунде, но мы будем делать то, что мы хотим. И, в общем-то, да, нас немного, может быть, знают не по всей стране, но мы довольны такой жизнью. Это честно. С нашей стороны это честно. Мы не хотим никого обманывать. И нам просто этим нравится заниматься.
Судя по аншлаговой заполняемости клубных залов, группа ваша востребована и любима. Вы много гастролируете, и сегодня как раз очень хочется узнать подробности вашей последней поездки в Грузию. Что это было, поведайте нам.
Это было удивительное путешествие. Мы первый раз были с группой в Тбилиси, там проходил фестиваль альтернативной музыки, и назывался он «Сбор осеннего урожая винограда». Во как!
Мне кажется, что вы подготовились и можете поздороваться по-грузински, например.
Ну как же, гамарджоба. Удивила?
Да, а какая вообще сейчас атмосфера в Грузии?
Атмосфера в Грузии очень странная, потому что мы беседовали с молодыми ребятами, грузинами. Молодые грузины, которые не ведали Советского Союза, они гораздо моложе, там где-то лет 25, они не любят Россию. И то пресловутое грузинское гостеприимство, оно, конечно, было, но именно от людей, которым где-то ближе к 40. А все остальное очень жестко. Молодежь настроена довольно-таки агрессивно к нам, скажем так.
И это чувствовалось на концертах?
Нет, на концертах, конечно, музыка всегда объединяет, у нее нет границ. Тем более такая музыка, как наша, мы просто призываем веселиться вместе с нами. Что молодежь и делала.
Улыбки побеждают всегда.
Да, будем надеяться.
Чему посвящен фестиваль был?
Посвящен фестиваль, как я уже говорила, альтернативной музыке. Он проводится уже 9-й год, и в этом году они нашли одно интересное место, как они называют это, сталинским бункером. И, видимо, несколько легенд было по этому поводу. Одна из которых, ну, естественно, сталинский бункер, да, выстроенный буквально там до войны или уже во время войны. Там была какая-то физическая лаборатория, где проводились опыты ультразвуком. Место очень любопытное, потому что очень высокая гора, и выход этого бункера выходит в ботанический сад Тбилисский, старинный. Но мы туда не успели забраться, времени было немного, 2,5 дня.
А изменилась ли с тех пор архитектура и окрестности того места? Как сейчас все это выглядит?
Очень ветхий город. Но, конечно, все равно горы, маленькие дворики. Мы сделали очень много фотографий, целую сессию.
Скажите, Анна, вот возвращаясь к так называемой лаборатории или так называемому бункеру, я слышала, что сейчас вот это место, в котором вы выступали, является одним из самых крупнейших и оснащенных залов Кавказа. Это так?
Да, это попытка у строителей сделать в Закавказье площадку европейского уровня, чтобы привозить туда звезд, но именно не в залах, там, а-ля Дом культуры, а чтобы это было интересное место, любопытное. Они только начинают, там еще много надо работать со звуком, со светом, но будут это продолжать. Это очень интересно.
А что касается дизайна, как там выглядит все?
Это настоящий бункер. Значит, вход в бункер – это скала с дверьми, с проходом. Начинаются путанные коридоры. Поэтому для того, чтобы попасть в бункер, надо пройти какие-то ветвистые коридорчики. И ты выходишь, попадаешь в большое очень помещение, вытянутый бункер, ангар такой огромный. Туда может поместиться огромное количество народу. 3000, может быть, даже и 4. На нашем концерте было не 3000, а гораздо меньше, где-то 1000. Я думаю, что они будут продолжать его доделывать, так чтобы действительно это превратилось в европейского уровня площадку. Самое интересное, что мы привезли оттуда, что грузины совершенно не интересуются музыкой, как нам показалось. Ну, наверное, это не так, я утрирую, но как-то не встречалось нам поющих хоров мужских. И вообще, когда мы искали музыкальные магазины, мы с огромным трудом, и то случайно, встретили молодого человека, который работает с театром Роберта Стурова. И, естественно, мы поняли, что он точно знает, где музыкальные магазинчики. И в итоге мы нашли его в воскресенье, купили дудуки. Это такая трубочка небольшая.
Трубочка небольшая.
Да, по-армянски ее зовут дудук, а вот мы выяснили, что есть вариант грузинский. И они называют его дудуки. Вот мы купили трубочку одного известного грузинского мастера. Очень интересно, для того, чтобы трость заиграла, надо либо опустить сначала в воду, либо в коньяк. Это написано в инструкции. Мы, естественно, опускали в чачу. И действительно, после того, как трость напилась чачи, трубочка заиграла удивительным совершенно. Мы привезли звук гор с собой.
Беседу с Анной Кипятковой вела Наталья Пивоварова. Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Борис Парамонов о любви и проституции.
Мне случилось прочитать подряд две книги, принадлежащие перу авторов одного литературного поколения, да еще самих связанных узами идейной солидарности, общей работы и личной дружбы. Это книга «Прощаний» Станислава Рассадина и «Случай Оренбурга» Бенедикта Сарнова. Обе 2004 года издания. В одном издательстве вышли текст. Книги внешние, по прочтению оказалось, что и внутренние, одна от другой неотличимы. Правда, Рассадину дали тираж 4 500, а Сарнову 3. Значит ли это, что Оренбург не та нынче тема, чтобы конкурировать тиражностью с прочими? Когда-то было не так. Да, впрочем, когда-то все было не так. Обе книги и темы интересны, что описывают прошедшую, ушедшую в архив, чуть ли не сгинувшую во тьме эпоху. Эпоха эта — советские 60-е годы. Сравнительно недолгая, а с другой стороны поглядеть так и достаточно долгая, время либерального, вернее, либеральничающего коммунизма, помягчевшей советской власти. Как всегда, исторические периоды с хронологией особенно не считаются. Этот период длился не десятилетия, как ему полагалось бы, а 15 лет, с 1953 до 1968. Вехи смерть Сталина и конец пресловутой оттепели в 1968 году с подавлением советскими танками так называемой «Пражской весны», одной из бархатных революций самого корректного славянского народа. Интересно, что один из обсуждаемых сегодня авторов дал этой эпохе, вернее, людям этого времени, устоявшееся название. Как сейчас вижу страницу журнала «Юность» с заголовком статьи Станислава Рассадина «Шестидесятники» и с портретом автора, как в этом журнале полагалось. А второй автор, Сарнов, пишет об Оренбурге, назвавшем этот послесталинский период «оттепелью» в одноименной повести, появившейся в журнале «Знамя» в 1954 году. Оперативно откликнулся товарищ. Правда, за эту оперативность Оренбургу и попало. С этим связан некий микроэпизод того времени. На повесть ополчился Константин Симонов, тогдашний главный редактор литературной газеты, в статье, написанной собственноручно и подробно. А ведь Оренбург с Симоновым были, если не друзья, то, безусловно, близкие люди, что называется «кореша». Близость распространялась достаточно далеко. Оренбург пишет в мемуарах, что однажды загулявшего Симонова жена отыскивала по всей Москве и среди ночи послала к Оренбургу симоновского шофера. А время было начало 50-х годов, когда такой ночной звонок мог означать только то, что означал. Пришли кромешники, потащат в ад. Как видим, у Оренбурга хватало поводов злиться на Симонова, а тут в 54-м он вообще всю игру задумал провалить. Дискредитировать пробный шар, мастер пускать который был Оренбург, на предмет понюхать погоду. Можно вылезать из ковчега или подождать? Как выяснилось, можно, но Симонов явно недооценил новых возможностей. перестраховался, струсил. Он и сам потом признавался. Думал, что после Сталина будет не лучше, а хуже. Как бы там ни было, дружба Оренбурга с Симоновым на этом кончилась. Как явствует хотя бы из заглавия обеих книг, Рассадинская шире по тематическому охвату. Вся эпоха, многие люди. Сарнов пишет своего рода мемуарную монографию, хотя по пути о многом вспоминает помимо Оренбурга. Конечно, такие книги нужны. Эпоха, что называется, исчезла с концами. Мы вот умрем, и люди вообще не будут знать, что это такое знаменитые 60-е годы 20 века в России. В Советском Союзе. Ирония в том, что ничего так уж особенного в этой эпохе не было. Плакать там особенно не о чем. Титанов мысли и языка она не породила. А если кто и появлялся помасштабнее, так сразу за эти узкие, обуженные рамки и выпирал. Разве можно сказать, что Солженицын или Сахаров – шестидесятники? Или Бродский, вообще не признающий категорию времени? С другой стороны, скрывать нечего, время было скорее приятное, особенно если сравнить с тем, что медленно, но верно началось после 68-го года. Гнусно стало, душно, и вот именно что не весело. А в 60-е было весело, хотя веселье было мелковатое. «Смехунчики, смехунчики, смеева, смеева», как писал Хлебников. Надо сказать, что Станислав Рассадин хорошо понимает недостаточность, немасштабность этого времени. Он вообще против хронологических игр, хотя первым их начал. Требуется цитата.
«Поколения вообще, если и складываются, то скорее в общей боли, в общем несчастье. А эйфория, на краткое время обуявшая многих, входивших в словесность в 50-е и 60-е, оказалась плохим крепежным материалом. Шестидесятники – это псевдоним времени, объединившего своими надеждами не людей одного поколения, но, допустим, старика Паустовского, фронтовика Куджаву, дитя войны и сына репрессированных родителей Аксенова».
Не единство эпохи, продолжает Рассадин, а перелом времени, пришедшийся как раз на эти годы. С другой стороны, чем эти годы были, прямо можно сказать, хороши, так это появлением, если не на первых местах, но во всеобщей видимости, людей пристойных, интеллигентных, а иногда и часто талантливых. Какой-то тон они задавали. Честно, если сказать, тогда было лучше, чем сейчас. Сейчас, когда на виду и, как нынче говорят, во власти всякая нечисть. Да кто в этой самой власти? Кто господа, олигархи, что ли? Послушаем опять Рассадина, говорящего со слов приятельницы, когда она обрадовалась, что их с подругой машину остановили какие-то люди в коже, но вот чудо, не ограбили и не изнасиловали.
Вот те, для кого мальчики в коже пыль в подножии пирамиды, венцом которой являются они сами, пресловутые олигархи. Уж они-то подлинные хозяева времени и своей судьбы. Куда там? Опять же, я не о том, что, как это несущественно, криминалитет может их замочить, а президент подвергнуть разноудалению. Сама по себе повадка больно уж не хозяйская. Деньги в офшоре или на тайных счетах, дети в Принстоне или Оксфорде, и мало уверенности, что вернутся в богоспасаемую отчизну. Словом, возникло общество, где и у хозяев самоощущение нашкодившего мошенника. Беда общая в том, что все нынешнее время ничейное, ничье. Такая боевая ничья, когда в турнирном проигрыше все.
Можно ли сказать, что все эти гримасы эпохи компенсируются свободным творчеством Сорокина и Пелевина или бешеными доходами на самый что ни на есть американский масштаб какого-нибудь Киркорова? Самое удручающее, что я узнал из книги Рассадина, это строчка нового Михалковского текста к старому советскому гимну «Спасаема Богом Великая Русь». Если такое считается признаком богоизбранности и богоспасаемости, то какому же это богу молятся в нынешней России бывшие ГБшники и сущие бандиты? Рассадин достаточно много пишет и о другом парадоксальном феномене, вдруг проявившейся активной нелюбви нового поколения к шестидесятникам, как к реликтам, так и к эпохе в целом. Среди крикливых критиков встречаются люди и талантливые, Дмитрий Голковский, например. Стыдно признаться, но я не могу удержаться от смеха, вспоминая его статью о ныне умершем Аверинцеве, а я ведь покойника всемерно уважаю, где Голковский написал, что кафедру всемирной литературы Аверинцеву не дадут, но дадут тумбочку этой самой литературы. Шестидесятники, естественно, такого отношения понять, тем более одобрить, не могут. И тут они, кажется, допускают некую ошибку. Они считают, что их не взлюбили за идеализм, и в самом деле порой простоватый, а дело совсем в другом. Напомню и подчеркну, что я говорю о талантливых заилах, а не о швале. Честные шестидесятники не могут понять, что злая критика не всегда говорит об отношении к критикуемому явлению, но часто о его стиле. Вот то, чего им, шестидесятникам, явно не хватало – соли, перца, яду. В то время это было понятно. Перца, тем более яда, цензура не пропустила бы, но они привыкли писать сглаженным языком, а плоские слова порождают и плоские мысли. Евтушенко вот до сих пор таким остался. «Младенец кашку составляет», как писал Заболоцкий в стихотворении о заглавленном «Незрелость». И вот такую кашку нам до сих пор составляют шестидесятники Рассадин и Сарнов. При этом ведь нельзя сказать, что книги неинтересны или что в них нет умных мыслей, сколько угодно, но чтение это никакое. Младенец я и не окреп. Скажу подробнее о Сарнове. Это человек, имеющий свои мысли и не боящийся их высказывать. Его книга о Зощенко очень хороша. Он правильно Зощенко понял. Это не сатира, а новое мировоззрение, новая, если угодно, культура, победно вошедшая в мир. Зощенко не смеется над своими персонажами, а отождествляется с ними. Комический эффект чисто художественный, а не оценочный элемент. В нынешней книге об Оренбурге Сарнов являет такое же свойство самостоятельного суждения применительно, скажем, к Евтушенко. Как он его не взлюбил, так и до сих пор не любит. Сказать точнее, невысоко ценит, не поддался этому гипнозу. В обсуждаемой книге есть один интересный эпизод, связанный со знаменитым «Бабьим Яром». Описывается интеллигентское до хрипоты обсуждение этой сенсации, когда Сарнов, этой сенсации не обольстившись, продолжал говорить о проституции. И на это Виктор Шкловский отозвался незабываемым афоризмом. Сарнов не понимает, что любовь и проституция в самой своей основе имеют нечто общее. Кстати, о проститутках. Персонаж Оренбурга говорит в одном романе: «Уважаю проституток, это порядочные женщины». Надо ли вспоминать о соответствующем апофеозе, кабире, филине? Бывают такие амбивалентные состояния, когда человек не знает, врет он или правду говорит. И очень часто подобный феномен бытует как раз в сфере как бы общественной деятельности. Есть замечательный роман Синклера Льюиса, по которому сделан не менее замечательный фильм «Элмер Гантри» о странствующем проповеднике. Мы так и не понимаем, жулик он или действительно верующий. Он и сам не понимает. Вот Оренбург был из этой породы. Я в него по этому поводу камня не брошу. Но вот Сарнов из кожи лезет вон, доказывая, что Оренбург не был циником и чего-то там не предал. Сарнову не приходит в голову, что, будучи циником, совсем не обязательно быть гадом. Это и есть подлинный случай Оренбурга. То, что он делал при Сталине, да ничего особенного и не делал. Ну, врал, так ведь не расстреливал же несчастных по дневницам. Такая деятельность невозможна была без некоторой тайной идентификации с публично произносимым. Вот термин к случаю очень подходящий – «Стокгольмский синдром». Все знают, что это такое. Кстати, о Стокгольме. С этим городом связано пресловутое сталинское «Движение за мир», в котором Оренбург играл чуть ли не первую скрипку. Было какое-то стокгольмское воззвание против ядерной войны. Советские люди ходили его подписывать в жилконторы. И вот ирония судьбы, которую наконец-то Сарнов понял, вернее, ему объяснили, и не кто-нибудь, а дочь Оренбурга. Сарнов пишет:
«Что за рабство, черт подери, возмущался я, ведь Сталин уже сдох, никого уже не убивали и не сажали. Послал бы их к Кедрине Фени со всей ихней борьбой за мир, ушел бы в частную жизнь». «Нет», — покачала головой Ирина, — «он не мог. Он не мог это сделать из-за лизлоты. Если бы он послал их к Кедрине Фени и ушел в частную жизнь, — продолжает Сарнов, — никто бы его, конечно, и пальцем не тронул. Но могло случиться так, что он стал бы невыездным и уже никогда в жизни не встретился бы со своей лизлотой».
Дальше выясняется, что это Лизлота, любимая женщина Оренбурга, любовь его последних лет, жившая как раз в Стокгольме. Я о ней, помнится, читал в американской книге Джошуа Рубинштейна. В годы гласности и перестройки произошло некое событие, сильно взволновавшее демократическую общественность. Столб русской демократии Ельцин был в какой-то дачной местности сброшен с моста. Шуму и гипотез было много. Неожиданнее всех высказался Довлатов. «Да это ж Коля!» Далее следовал устный рассказ о том, как Ельцин ходил к какой-то бабе, а муж ее, старший лейтенант, вот этот Коля, выследив изменщицу, окунул ходока в речку. Тот старший лейтенант гениальный, куда лучше генералиссимуса. Эренбурговская лизлота — это самый старший лейтенант, так сказать, лейтенантская проза. Рассадин и Сарнов хорошо знают, что это такое. Смешно жить на этом свете, господа.
О любви и проституции. Борис Парнов. «Свобода поверх барьеров». Выпуск продолжим после сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Российский выпуск.
На всех итальянских писателей, опубликованных в «Звезде», так или иначе оказала влияние русская литература. Романа Петри, например, встретилась с ней, едва выйдя из подросткового возраста.
Лесси, per caso, una biografia, non ricordo il nome dell'autore, su Толстой.
Тогда я прочла биографию Толстого. Помню одну фразу, поразившую меня, что мы никогда не бываем до конца честными с самими собой. Меня поразило, что в таком случае сама фраза «я честен» является формой бесчестия. К честности надо долго-долго идти. После этого я прочитала Толстого и всех ваших великих авторов. Россия для итальянцев всегда была притягательным местом. Я здесь не впервые. Моя главная тема – несчастная любовь. Данте любил свою жену, но поэзию посвятил Беатриче. В испанском языке есть такое слово «невстреча». То, что не состоялось, не получилось, стимулирует нашу фантазию.
А вот что говорит о рассказе Романы Петри и о теме «невстречи» редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Эта тема вообще всей русской литературы, вот для Ахматовой одна из центральных тем о несостоявшемся событии. Романа Петри говорит, что в Италии даже слова такого нет. Тем не менее, она почувствовала необходимость понять, как можно жить этими несостоявшимися событиями, написала такой рассказ «Рейс на Санкт-Петербург». В этом рассказе влюбленный в русскую барышню итальянец летит на всех своих парах. Прилетает в Петербург, он знает, что эта девушка его встречает, и вдруг он улетает обратно, на нее даже не взглянув. То есть ему не хочется разрушать идеальный образ прекрасной русской барышни.
Другой автор, Фабио Маркотта, уже 4 года живет в Петербурге, но кажется, что пресловутая тайна русской души все еще существует для него, хотя он и позволяет себе легкую иронию. «Звук финской речи» называется его рассказ, где итальянский путешественник, покоренный прелестями немолодой петербурженки, с изумлением обнаруживает, что дама его сердца всем красотам Италии предпочитает свои 6 соток земли в садоводстве, где с упоением кормит коз и пилит толстенные бревна. Мауро Мартини назвал свой рассказ «Один вечер Сергея Дмитриевича», отсылая читателя к Солженицыну. Содержание соответствует этой отсылке. Человек в сетях КГБ и карательной психиатрии, но текст пропитан и другими аллюзиями.
«Поверх барьеров». Российский выпуск. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 ноября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Выпуск, посвященный российской культуре, ведет Сергей Юринин. Предпоследний день октября – день жертв политических репрессий. События этого дня в Петербурге. Музыкальная и книгоиздательская. Микрофон Юлии Кантор.
Сергея Слонимского, мировая премьера которого состоялась 30 октября в Петербургской филармонии, стал абсолютно верным художественным итогом Дня жертв политических репрессий. Великолепная музыка, философская глубина и богатство мелодики явились воистину памятным знаком. Это было жизненно необходимое сочинение, и я боялся даже, что у меня не достанет сил его закончить. Я с трепетом ждал этой премьеры. Память о невинно убиенных как-то сглаживается. К ней общество становится равнодушным, как бы привычным, сказал перед премьерой Сергей Слонимский. О покаянии и осмыслении в тот день в Петербурге говорили и на другом, не менее знаменательном мероприятии – презентации альбома с фотографиями о жизни Соловецкого лагеря. Альбом из 148 фотографий, рассказывающих о Соловецком лагере особого назначения, выпущен в свет Петербургским музеем Кирова и Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. Основой издания стал подаренный Кирову альбом, подготовленный ОГПУ в качестве позитивного агитпропа. Его оригинал хранится в музее. Снимки 1923-1929 годов представляют лишь парадную сторону жизни гигантского лагеря. Выпущенный фотоальбом, помимо снимков, снабжен прекрасным справочно-научным аппаратом. Среди его документов недавно рассекреченное положение о соловецких лагерях особого назначения ОГПУ. Впервые увидела свет и еще недавно имевшее гриф «Опубликованию не подлежит» постановление Совета народных комиссаров СССР об организации Соловецкого лагеря принудительных работ 1923 года. С этого момента Соловки стали символом карательной политики большевиков. На Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ, которого советская мифология традиционно изображала как гуманиста, подаренный фотоальбом произвел сильное впечатление. Приветствуя ВЧК ОГПУ, он подчеркивал: «Карать, не только карать, а карать по-настоящему, чтобы на том свете был заметен прирост населения благодаря деятельности нашего ОГПУ». И был услышан. Соловки стали опытной площадкой для обкатки большевистского террора. Соловки и далее везде. Вот статистика численности заключенных, приведенная в альбоме. 1923 год – 3049 человек. 1925 год – 7727 человек. 1930 – 53123 человека. 1931 – 71800 человек. В 1937 были расстреляны 1818 соловецких заключенных. К этому времени Соловецкий лагерь был реорганизован в Соловецкую тюрьму особого назначения, сокращенно СТОН. Согласитесь, аббревиатура метафорическая. Над изданием мы решили не включать в него наши авторские очерки. Решили предоставить слово только документам, свидетелям и участникам тех трагических событий, говорит директор музея Кирова Татьяна Сухарникова. Это издание, продолжает она, один из этапов осмысления трагических событий российской истории. Еще один шаг к покаянию и свободе. В альбоме, помимо уникальных фотографий и документов, регламентирующих деятельность лагерей, содержится также лагерный фольклор, статьи и стихи из журнала «Соловецкие острова». Вот одно из них, безымянное, с подчеркнуто узнаваемыми блоковскими аллюзиями. «По вечерам над соловчанами весенний воздух мглист и сыр, и правит окриками пьяными суровый ротный командир. И каждый вечер омрачающим туманом полон небосклон, и я опять неубывающим остатком срока оглушен. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан бушлатом схваченный в казенном движется окне. И медленно пройдя меж ротами, без надзирателя одна, томимо общими работами, она садится у окна. Сибирь и минусы склоненные в моем качаются мозгу, и сроки длинные, бездонные, цветут на синем берегу». У них еще хватало силы так горько и так интеллектуально шутить в той ужасающей немыслимой реальности. Вот строки воспоминаний заключенных. «Лупили без зазрения совести, наказывали жутко. Конвоир, десятник, ротный, даже уборщик барака распоряжались заключенными, будто скотиной. Как только не измывались. Зимой раздетого до нитки ставили на пень, пока он, обмороженный, не сваливался в снег. Летом держали на пне, пока тучи комаров, облепивших голое тело, не высасывали несколько стаканов крови». Чудовищно по издевательскому подтексту агитка, встречавшая конвои, прибывавшие на Соловки. Здесь, пройдя через горн очистительный, через бодрый и сознательный труд, вы поймете, что путь принудительный есть единственный правильный путь. Воспитательной части лагеря была создана фотолаборатория. В ней работали заключенные. Снимки, сделанные ими, и вошли в альбом, подаренный Кирову. Соловецкий фотоальбом вышел крохотным тиражом, всего 1000 экземпляров. Публикацией этого альбома мы начинаем научно-мемориальную программу, посвященную жертвам политических репрессий. «Я надеюсь, что власти нас поддержат», — сказал, завершая презентацию, директор Соловецкого музея-заповедника Михаил Лопаткин. И, оглядев зал, повторил: «Я все-таки на это надеюсь».
Новые русские писатели. Гость действительного члена Академии современной российской словесности Дмитрия Бавильского Илья Кормильцев. Должен ли я добавить эпитет «легендарный»?
Илья Кормильцев – легендарный поэт, автор всех текстов группы «Наутилус Помпилиус». Кроме того, Кормильцев – известный переводчик. Но сегодня Илья интересен нам в несколько ином своем качестве, как главный редактор издательства «Ультракультура». Издательство – это молодое, но очень уж боевое, радикальное.
Во-первых, я хотел бы оспорить термин «радикальный» в данном случае. Значит, хотя это очень расхожее определение по отношению к нашему издательству. Значит, радикальный считается у нас сляз все что угодно, к сожалению. Любое отклонение от некоторого мейнстрима, оно, собственно говоря, радикально. Я глубоко уверен, что если бы, например, рок-группа 80-х, ну, допустим, даже тот же Наутилус Помпилиус, воспроявился вот сейчас, не с тем материалом, с которым был тогда, а с современным, да, который бы вот так же примерно относился к окружающей действительности, как относились в 80-е годы к окружающей действительности эти рок-группы, он был бы немедленно признан радикальным. И все бы трактовали его как радикальный проект. Дело в том, что в наше время понятие радикализма, оно стало настолько же широким, насколько узким стало понятие мейнстрима. Произошла определенная монополизация идейного поля.
Хорошо, давайте я уточню. Из существующих ныне издательств «Ультракультура» является самым радикальным, нет?
Ну, давайте назовем это так. Однако радикализм, оно предполагает некоторые, значит, крайности. Да, и обычно радикализм всегда идет с указанием окраски. Говорят о левом радикализме, о правом радикализме, о религиозном радикализме или экстремизме, да? И очень часто нас называют, некоторые называют нас левым издательством, некоторые называют праворадикальным издательством.
А как вы сами считаете?
Даже договорились до того, значит, желто-коричневое издательство «Ультракультура». На самом деле мы считаем себя издательством, которое последовательно проводит либеральную политику. Вернее, либеральную политику не в нынешнем розовом смысле этого слова, а в смысле с том, которым оно понималось несколько раньше, в эпоху, например, французской революции, скажем, либертарную или либертенскую политику.
Не могли бы вы более подробно объяснить?
Мы исходим из презумпции элементарной свободы, а именно свободы слова. Мы считаем, что в настоящее время эта свобода ущемляется не столько какими-то политическими аппаратами репрессивными, да, а символическими средствами. То есть оно ущемляется в процессе управления сознанием, назовем так, которое происходит в первую очередь при помощи масс-медиа. Поэтому мы считаем любую самую, так сказать, безумную разновидность человеческого мышления и воззрений таким же ценным, как у экологов есть понятие биоразнообразия, да, что для того, чтобы какой-нибудь лес или болото нормально функционировало, в нем должны быть все и клопы, и жуки, и лягушки, и аисты, и даже человек входит в это понятие, если он не злоупотребляет своей ролью царя природы. Да. Точно так же идеологическое разнообразие, оно характерно, так сказать, для здорового общества. Любое общество, которое начинает сворачивать это идеологическое разнообразие в пользу чего угодно, самых благих намерений, не обязательно сурового национализма, допустим, там, или какого-нибудь построенного на фундаменталистского религиозного или квазирелигиозного, как последовательный коммунизм, да, режима, оно, которое сворачивает, это даже на таких благих идеях, как идеи, например, политкорректности, значит, скажем, и неолиберализма, как это происходит в США, оно становится репрессивным обществом по определению в этот момент. Потому что человек имеет право думать всяко. И в этом-то, собственно говоря, состоит суть и центр либерального послания, которое сейчас совершенно забылось, потому что нынешний розовый беззубый либерализм – это совсем не то, что имели в виду отцы просвещения и французской энциклопедии, скажем так.
С помощью каких текстов вы пытаетесь эту либеральную идею транслировать?
Мы пытаемся транслировать эту идею не с помощью определенных текстов, которые пропагандируют, хотя мы не откажемся от такого текста, будь он написан и убедителен, и интересен, а именно предоставляя возможности, спасая вымирающие, скажем, образцы, назовем так. Особенно это важно сейчас для России, в которой в силу отсутствия предыдущих каких-то исторических слоев социального вот, устройства гражданского общества, очень быстро стирается все, что крайнее. Даже, так сказать, я помню, что в раннюю эпоху первого путинского срока бытовало такое выражение «сглаживание острых углов политического спектра». Ну вот да сглаживались. Сейчас уже нет никаких углов, все такое круглое, крутится на месте, никуда не двигаясь, да? Значит, мы берем и печатаем, я говорю, всех, собственно говоря. Мы печатаем тексты правой окрашенности, антиглобалистские тексты. Печатаем, ну, скажем, скинхедский роман, как его называют, который, в общем-то, очень один из наших бестселлеров, этот роман.
Он наделал много шуму и вызвал определенную волну негативной реакции. Что вы могли сказать по этому поводу?
Ну, я хочу сказать, что для нас он был интересен по многим соображениям. Во-первых, как проверка самих себя на вшивость, потому что большинство у нас людей все-таки, которые работают в издательстве, сотрудничают, они не правых и не националистических убеждений, да. Им роман Нестерова как бы симпатичен быть не должен всяко, но сказав А, говорится и Б. Если мы печатаем всех, мы видим реально талантливый текст. Я считаю, что это талантливый текст, продолжающий традиции соцреализма в самом лучшем коренном значении этого слова. И этот текст очень разоблачительный, хотя человек его пишет явно с верой в свое дело и со стремлением поддержать, так сказать, неонацистское дело, да, в результате он его разоблачает, показывая, какие его социальные корни, как оно глубоко связано с нынешним властным контекстом, с милицией, и, там, значит, с мэрией, так сказать, с существующей политикой. А на самом деле это разоблачительный роман. Роман воспитания, в котором показывается, почему люди приходят вот туда, собственно говоря.
А вы не боитесь, что кто-то может воспринять этот роман как руководство к действию, считать его как некую данность и пойти громить иноверцев?
Это та самая граница, где происходит граница между либерализмом классическим и нынешним. Нет, мы не боимся этого, потому что идеи существуют. Не потому, что печатаются книги, скажем так, по большому счету. Книги печатаются, потому что существуют идеи. И мне кажется, что это старый анекдот, который очень любят рассказывать сторонники среди врачей там, сексуального просвещения. Да, они говорят, что пусть лучше об этом расскажут грамотно и в серьезной обстановке, чем это будет услышано в туалете. Так вот, идеологии, политики это точно так же касается, что знакомство с материалом, который оформлен и включен в культурное поле, он всегда по последствиям значительно социальным, значительно менее деструктивен, значительно легче включается в процесс социального дискурса, чем то, что происходит подпольно, подавленно. Для меня это некий трюизм. Вот это, так сказать. Но для многих нет. Многие считают, что если что-то запрещать, то его и не будет. Я не могу сказать, что это чисто советская инерция, выработанная советской идеологией. Это, наверное, в общем-то, глубоко зашито просто в структуре человеческого сознания, значит, стремление переделать мир путем, значит, запрещения в нем того, чего не нравится, да?
Но средневековые схоласты говорили, не названные, не существуют.
Да, они же говорили так, и тем не менее, где теперь средневековые схоласты и мир средневековья, да? То есть они запрещали читать прихожанам Библию в надежде на то, что это сможет сохранить тот мир, в котором они жили, который считали самым правильным на тот момент. Прихожане все равно прочитали переведенную Лютером Библию, и средневековье мир кончился, об этом можно жалеть, этому можно радоваться, в зависимости от убеждений и воззрений, но это факт, на который нельзя закрыть глаза.
Илья Костяк, автор вашего издательства, это переводные тексты или тексты отечественного происхождения?
Ну, естественно, по многим причинам в частности, по особенностям моей карьеры как переводчика, да, значит, и как человека, который очень всегда интересовался идеологией англо-саксонской, скажем, это особенно, так сказать, человек, выросший на рок-н-ролле, который всегда очень интересовался 60-ми годами, так сказать, и всей культурно-символическим пластом. Началось все с переводных текстов, однако сейчас можно сказать, что если в процентном соотношении, что текстов, написанных русскоязычными авторами, больше становится, все больше и больше, и все более и более активно мы начинаем пытаться, ну, специально заниматься этими. Ну, если про художественную литературу говорить, это понятно почему, а если говорить про литературу нон-фикшн, тоже понятно почему, потому что очень разная существует культура восприятия реальности в разных странах, очень многое, что написано, даже пусть интересное, скажем, американским автором на какую-то тему, все равно требует существенной реадаптации, приспособления к образу мысли, способу восприятия человека, который как бы вырос на советском пространстве, да. Поэтому мы стараемся все больше и больше просить, искать авторов, чтобы писали, условно говоря, русские, то есть люди, пишущие по-русски. И самая наша большая трудность, это даже не противостояние там властей, так сказать, не мелкие всякие палки в колеса, которые втекают нам иногда враждебно настроенные, значит, коллеги, критики, так сказать. Самое трудное, это то, что очень мало действительно хороших авторов, очень мало людей, которые... Журналистика, ради бога. Уровень монографии, даже если... И понятно, что это трудно еще и по финансовым соображениям. Ты пишешь дольше, получаешь меньше денег. Но уровень монографии способны осилить немногие на самом деле.
Илья, вы воспринимаете себя как оппозиционные власти и издательства?
Да, мы оппозиционные власти, причем я в свое время помню смешной эпизод, значит, не сам Эдуард Лимонов, он человек очень культурный, значит, и не будет говорить такой подростковой ахинеи, а кто-то, значит, из деятелей партии национал-большевистской, из окружения ближайшего, когда, значит, мы стояли, что-то разговаривали, подошел и сказал, что вот за то, что пока вы сидел, вы издавали его книги, мы вас не забудем, и когда мы придем к власти, мы подадим вам руку. На что мы стояли рядом, мы хором практически сказали с моим партнером Сашей Косяненко, а мы ее у вас не возьмем. Вот это примерно наш ход мышления, потому что оппозиция любой власти и есть сущность либертарного либерализма. Она состоит в том, что ассоциация с властью – это значит брать на себя ответственность, принимать воззрение данной власти как более обязательное, чем другие воззрения. Да? Но я имею в виду идеологизированные власти, я не имею в виду власть техническую, но такая власть в наше время не существует практически нигде в мире, даже в какой-нибудь совсем уж мирной и далекой от больших бурь, там, Норвегии, допустим, или Исландии, не существует сейчас технической власти, власть всегда идеологична. Пожав ей руку, ты тем самым становишься на ее почву зрения, значит, ты начинаешь вольно или невольно ущемлять другие точки зрения. Проблема не в том, чтобы противостоять власти. Ну, как клетка, власть – клетка в организме, клетка, которая растет без ограничений, это раковая опухоль. Власть любая имеет, как и любая клетка организма, имеет потенциальную склонность перерождаться в раковую опухоль, начинается канцерогенный процесс. Ее должны сдерживать здоровые силы организма, иммунная система. Это и есть гражданское общество. Так что, как видите, самое радикальное издательство в своих воззрениях, по крайней мере, в воззрениях своего главного редактора, пользуется абсолютно либеральным дискурсом. Может быть, возможно, мы вступаем в эпоху, когда либеральный дискурс становится подлинно либеральным и становится самым радикальным.
С Ильей Кармельцевым беседу вел Дмитрий Бавильский. Радио «Свобода. Поверх барьеров». В Петербурге вышел 10-й номер журнала «Звезда». Итальянский. Почему? Микрофон Татьяне Вольской.
Авторы рассказов, тематически связанных с Петербургом, это современные итальянские писатели, которые входят в круг римского журнала «Nuovi Argomenti», основанного еще Альберто Моравия. Выступая на презентации итальянских рассказов в редакции журнала «Звезда», главный редактор журнала «Nuovi Argomenti» Арнальдо Колассанти попытался объяснить, почему итальянские писатели пишут о России, сравнивая два города – Рим и Петербург.
Рома, da un punto di vista culturale, è una città tutta figurativa.
Рим – это город конкретный, реальный, изобразительный. Париж, например, можно представить, а Рим представить нельзя. Париж можно рассказать, а Рим можно только представить отдельными образами. Рим – уснувший город, это объединяет его с Петербургом. То есть Рим – город сновидений, и Петербург – тоже город сновидений. Молодые итальянские писатели, чьи рассказы напечатаны в «Звезде», представляют нам свои мечты, свои видения, то, как они видят Петербург. Романо Петри, например, переписывает «Белые ночи» Достоевского. Доменико Паскуа описывает Шостаковича, так и не создавшего свою симфонию. Мауро Мартини и Сандро де Лорка обращаются к саркастическому языку Салтыкова-Щедрина. Но все началось с Фабио Маркотто, который первым прислал нам рассказ о том, как трудно итальянцу прижиться на Великом Севере. Это было началом сна, связующей нитью между Римом и Петербургом.
На всех итальянских писателей, опубликованных в «Звезде», так или иначе оказала влияние русская литература. Романо Петри, например, встретилась с ней, едва выйдя из подросткового возраста.
Лесси, per caso, una biografia, non ricordo il nome dell'autore, su Толстой.
Тогда я прочла биографию Толстого, помню одну фразу, поразившую меня, что мы никогда не бываем до конца честными с самими собой. Меня поразило, что в таком случае сама фраза «я честен» является формой бесчестия. К честности надо долго-долго идти. После этого я прочитала Толстого и всех ваших великих авторов. Россия для итальянцев всегда была притягательным местом. Я здесь не впервые. Моя главная тема — несчастная любовь. Данте любил свою жену, но поэзию посвятил Беатриче. В испанском языке есть такое слово «невстреча». То, что не состоялось, не получилось, стимулирует нашу фантазию.
А вот что говорит о рассказе Романа Петри и о теме «невстречи» редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Эта тема вообще всей русской литературы, вот для Ахматовой одна из центральных тем о несостоявшемся событии. Романо Петри говорит, что в Италии даже слова такого нет. Тем не менее, она почувствовала необходимость понять, как можно жить этими несостоявшимися событиями, написала такой рассказ «Рейс на Санкт-Петербург». В этом рассказе влюбленный в русскую барышню итальянец летит на всех своих парах. Прилетает в Петербург, он знает, что эта девушка его встречает, и вдруг он улетает обратно, на нее даже не взглянув. То есть ему не хочется разрушать идеальный образ прекрасной русской барышни.
Другой автор, Фабио Маркотто, уже 4 года живет в Петербурге, но кажется, что пресловутая тайна русской души все еще существует для него, хотя он и позволяет себе легкую иронию. «Звук финской речи» называется его рассказ, где итальянский путешественник, покоренный прелестями немолодой петербурженки, с изумлением обнаруживает, что дама его сердца всем красотам Италии предпочитает свои 6 соток земли в садоводстве, где с упоением кормит коз и пилит толстенные бревна. Мауро Мартини назвал свой рассказ «Один вечер Сергея Дмитриевича», отсылая читателя к Солженицыну. Содержание соответствует этой отсылке. Человек в сетях КГБ и карательной психиатрии, но текст пропитан и другими аллюзиями.
Он целыми днями ходил по квартире, пытаясь найти хоть малейший признак существования своей жены. Но наводить справки о ней, разумеется, не стал. Однажды утром из щели в паркете, забитой пылью и грязью, ему удалось извлечь, подцепив ногтем, шпильку для волос. Он разрыдался, уверенный, что узнал ее шпильку, и что именно эта мелочь и вывела его из равновесия.
Как тут не вспомнить Пастернака, и, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку. Андрей Арьев.
Действительно, оказалось, что вот эти итальянские писатели как бы настолько глубоко понимают русскую культуру, конечно, классическую, традиционную, там, культуру XIX века, Достоевского, там, культуру XX века, Пастернака, что, пожалуй, даже в этом подчас превосходят наших новых писателей, которые больше заинтересованы в выражении собственных каких-то внутренних их ощущений, а не пытаются репродуцировать какой-то мир на свой и так далее. Рассказы, которые мы напечатали, которые нам прислали, они совершенно разные. Но что-то в них есть общее. Это, конечно, какая-то петербургская культура, так, как ее воспринимают в Италии. И вообще, как это шаблонно не звучит, загадка русской души до сих пор волнует всех.
«Свобода поверх барьеров». Группа «Машина времени» нашла название для нового альбома, который выходит в конце года. Правда, нашла не сама, а с помощью своих поклонников. Александр Бараховский.
Группа «Машина времени» завершила весьма необычный конкурс, который проводился среди ее поклонников в течение полугода. Им, то есть поклонникам, предлагалось придумать название для нового альбома «Машины времени». К Как сказал лидер группы Андрей Макаревич, для нас всегда был мучительным процесс придумывания названий. Поэтому песни мы обычно называем по первой строчке, а альбомы по лучшей в нем песне. В результате музыканты взвалили этот процесс на своих поклонников, которые буквально завалили их письмами с вариантами названия. И вот выбор сделан. Лучшим названием было признано слово «машинально». Победительницей, приславшей этот вариант, стала москвичка Элина Соколова. Она получит всю коллекцию альбомов «Машины времени» с автографами музыкантов. Что же касается самого альбома «Машинально», то он будет включать в себя 12 новых песен. Его релиз должен состояться уже в ноябре.
Тесный перрон, синий вагон, желтый подземный свет, черный тоннель, поезд летит во тьму. В сумке на дне сложен вдвойне смятый заветный билет. Завтра она идет на концерт к нему. Ниточка дней, все не кончается, мы бусы на ней, мы бьемся, как рыбы в стекло, встретиться с ней не получается, звезды не ездят в метро.
Звезды не ездят в метро. Новая песня группы «Машина времени» завершает посвященный российской культуре выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продюсер Андрей Амочкин. Ведет Сергей Еринян.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.